И дальше мы уже будем говорить с гостем, который у нас в студии, Руслан Кермач, эксперт фонда «Демократические инициативы». И будем говорить о Приднестровье. Почему вдруг о Приднестровье в эфире программы «Киев-Донбасс»? Очень просто. Потому что один из основателей так называемой Донецкой Народной Республики, один из ее непосредственных руководителей, Александр Ходаковский, вдруг вспомнил о Приднестровье. Почему? Потому что журналист его спросил о том, что Донбасс, та территория, которая не контролируется украинскими властями, все больше становится похожа на Приднестровье. На что Ходаковский сказал, что этого такого понятия, как Приднестровье, не следует бояться. Давайте вначале послушаем немного вот прямую речь руководителя так называемой ДНР. Ну и далее с нашим экспертом обсудим, чего на самом деле следует бояться или не следует бояться в случае, если неподконтрольные Украины территории на Донеччине, Луганщине действительно станут похожими на Приднестровье.
А вот Николай Гиев спрашивает. Многие сейчас считают, что нам приготовлена доля Приднестровья, так и останемся непризнанными всем миром. Там такой пессимизм у человека.
Да плевать я хотел на то, признает нас весь мир или не признает. Если мы не войдем в Шенгенскую зону, я сильно не расстроюсь. Вы знаете, я так, на случай, если вдруг война закончится и у меня появится возможность, я так наметил для себя несколько там туристических маршрутов в сторону Байкала, Камчатки, там, Дальнего Востока и прочее. Я скажу вам так, что моей жизни не хватит даже в этом направлении сдвигаться. А уж там про другие направления, ладно, уж как-нибудь где-нибудь в видеожурналах посмотрю, как там Ницца устроена или там Лазурный берег, ничего, переживем. Вопрос в другом. Вопрос в том, что не надо так бояться этого понятия Приднестровья. Приднестровье оторвано, там даже сообщения нормальных в Приднестровье нет. А у нас вон, вся Россия за нашей спиной. Сейчас нас по нашим паспортам ДНРовским спокойно пускают. Наши машины на территории России с нашими ДНРовскими номерами там ездят спокойно. Понимаете, это ли не достижение?
Это ли не достижение? Знаете, тут очень много достижений в кавычках, но вот я вспоминаю фразу Геннадия Хазанова, это такой советский и российский актер эстрады, когда начиналась перестройка, и люди вот захотели, советские люди, чтобы этот железный занавес наконец-то упал, и поехать своими глазами посмотреть на мир. И вот Хазанов говорил, не хочу смотреть программу Сенкевича «Вокруг света», хочу сам поехать и посмотреть. Но это вопрос, скажем так, второстепенный, как мне кажется, в этой цитате. Главное то, что Ходаковский говорит, что не следует бояться такого понятия, как Приднестровье. Руслан Кермач, эксперт фонда «Демократические инициативы», вот совсем недавно, пару недель назад, побывал в Молдове и в ее части непризнанной Приднестровской республики. Что вы можете сказать о том, как живут люди? Это страшно или не очень?
Добрый день, спасибо большое за приглашение на сегодняшний эфир. Конечно, тема действительно очень важна, и мне кажется, нам нужно больше уделять внимания Приднестровскому региону для понимания того, куда есть риски того, что мы будем двигаться в обозримой перспективе. Потому что если посмотреть на то, какая у нас динамика реализации Минского процесса, фактически ее нет, даже по части первых пунктов, как мы знаем, да, то есть высокие риски, что мы действительно, мы на данный момент имеем эту ситуацию, но что в дальнейшем она, что называется, затвердеет, станет уже как бы состоявшимся фактом, это создание вот таких квазигосударственного непризнанного образования, возможно, даже двух, хотя поговаривают, что в перспективе Москва рассматривает вариант объединение двух этих анклавов для того, чтобы снизить, скажем, ну, сделать более вертикаль.
Издержки,
да? Да-да-да. Издержки, в частности, коррупционные составляющие. Ну, так или иначе, две отдельные мафиозные структуры поддерживать как-то затруднительно и для бюджета и так далее.
Да, вы имеете в виду Донбасс?
Я имею в виду Донбасс, да.
Руслан, можно тут сделаем небольшую паузу? Уточнение я бы хотела от вас как эксперта получить. Вот для людей, которые нас сейчас слушают, которые, ну, как бы мало что понимают, как функционируют правительства, межгосударственные отношения, ну и что непризнанная Приднестровская республика. Как на самом деле вопрос признания или непризнания некого объединения, да, влияет на жизнь простого человека? На зарплату, не знаю, на возможности получить образование, вести бизнес и так далее?
Ну, на самом деле влияет самым непосредственным образом, потому что в создании, появлении государства как-то такового, территория, да, население, собственно, институты власти. И четвертый фактор базовый — это международное признание. это согласно сегодняшним правилам, международно-правовым нормам, является как бы основа основ для существования государственного образования. Издержки для населения здесь очевидны, потому что государство или этот анклав, не признанное ни одним государством-членом ООН, именно такой статус на сегодняшний момент имеет Приднестровская республика, не позволяет людям, обладающим паспортами этого объединения, выезжать куда-либо за пределы этого анклава, не позволяет этому субъекту, который я, опять же, ставлю в кавычки, совершать какие-то торговые операции от имени Приднестровья. В контексте Молдовы довольно интересная ситуация, потому что Молдова, Кишинев избрал очень такой либеральный подход, фактически позволяя экономическим агентам, которые находятся на территории Приднестровья, торговать, но под вывеской Молдовы. То есть на всей продукции написано «Фабрикат ин Молдова», сделано в Молдове. Да? То есть в этом плане они пошли навстречу, да, экономическим агентам, которые там функционируют. И я хочу сказать, что у них в плане диалога, в плане достижения определенных таких вот обоюдных каких-то соглашений, уступок, как правило, односторонних, к сожалению, со стороны Кишинева в адрес Приднестровья, у них, конечно, значительно больше прогресс, чем у нас. Ну, это по понятным причинам. Конфликт заморожен уже больше 20 лет. Там не стреляют, там, значит, там не стреляют. И в целом, то есть, есть процесс определенной нормализации, сближения и так далее. Но не политического сближения, как мы понимаем. По части там, что касается вопросов какого-либо политического движения, политического диалога или реинтеграции, я думаю, что власти Кишинева рассматривают свою эту политику. Ну вот есть такое, да, понятие вот в английском языке, сейчас популярное в языке западной дипломатии, soft power, то есть мягкое такое влияние. Вот они сейчас рассматривают их, я был в частности в их институции, которая за это подотчетна, бюро по реинтеграции, вот они говорят о том, что вот эта часть как бы их такой стратегии, да, максимально сблизить, завязать этот регион. И вот сейчас на этапе, кстати, имплементации соглашения об ассоциации, которое в Молдове идет полным ходом, Приднестровье так или иначе невольно тоже втянуто в этот процесс.
В евроинтеграции, так?
Дело в том, что Приднестровье на сегодняшний момент, невзирая на свою показную связь и тяготение к русскому миру, к России, многие даже утверждают, и я, честно говоря, побывав там, тоже ощутил эти настроения, что действительно там многие ощущают себя россиянами, наверное, в большей степени, чем сами россияне, живущие на территории Российской Федерации. А, то есть флажки в машинах российские, то есть мы вместе, и все, вот этот дискурс как бы он постулируется, но в то же время, когда мы смотрим через призму экономики, то мы понимаем, что этот регион уже завязан на европейские рынки, потому что он как субъекты молдавской юрисдикции, экономические агенты торгуют, насколько я знаю, в Румынии. Румыния является та ненавистная Румыния, в принципе, особо там, потому что они считают, что та Молдова, она румынизируется, и вот там есть тенденции. Собственно, это стало триггером, таким поводом к разворачиванию конфликта. Так вот, основным экономическим агентом там порядка 50% торговли идет туда, в Румынию, то есть страны Европейского Союза. Россия, по последним данным, там составляет в их товарообороте что-то порядка 8%. И мы видим вот этот вот, действительно, есть такая проблема разрыва, когда они завязаны на европейский рынок, они не могут отказаться. Европа тоже занимает такую позицию, при которой создает односторонние преференции для торговли на сегодняшний момент, то есть позволяют беспошлинно торговать субъектам приднестровским, в то же время там Приднестровье взимает пошлины за продукцию, которая поступает на их рынок. То есть и на самом деле на сегодняшний момент складывается такая ситуация, что в скором времени они имплементируют невольно там определенные положения соглашения об ассоциации, потому что молдавская сторона это требует. Это логично. И если вы продаете товары, приднестровские товары, на которых стоит этикетка, произготовлена в Молдове, то будьте добры, вы обязаны выполнять те нормы какие-то, предусмотренные. Нет, дело не в платежах, а дело в том, что они выполняют вот эти предписания, необходимые для торговли с Европейским Союзом, которые имплементируют Молдова.
Европейские стандарты, одним словом.
Это очевидно, потому что Молдова, именно Кишинев, будет нести ответственность за то, что попадет потом на европейские рынки. То есть ситуация действительно отличается. Вот если мы смотрим на Донбасс, да, все-таки отсутствие общей границы с Россией. Это важный фактор. Вынуждает Приднестровье искать в первую очередь экономические, как бы, торговое партнерство в том окружении, которое у него есть. И шаги Молдовы тоже способствовали к вот этому вот завязыванию. И сейчас я действительно не знаю, как дальше будет. Вот сложно предположить, как будет развиваться ситуация. Фактически есть вот эта политическая консервная банка, которая искусственно удерживает регион вот в этом вот статусе непризнанности, вот в этом статусе, который сдерживает экономический потенциал, а надо отметить, невзирая на то, что там действительно очень сильная экономическая база, еще устаревшая советская, но есть и довольно перспективные экономические агенты, которые в условиях нормальной реинтеграции могли бы нормально осуществлять торговлю, развиваться и развивать и Молдову, и повышать социальные стандарты жизни людей на том регионе. Но
Руслан, их удерживают. Вот, как конфликт на Донбассе повлиял на жизнь в Приднестровье? Он как-то отразился? Я к тому, что до событий на Донбассе Украина и Россия, в общем-то, были дружескими странами, скажем так, да, и, наверное, был какой-то контакт, и территория Украины была для России открыта, чтобы вот как-то коммуницировать с Приднестровьем. Так-то. А вот сейчас, мы же понимаем, да?
Ну, смотрите, я не скажу, что конкретно, может быть, конфликт на Донбассе самом повлиял прямым образом. Сама динамика отношений между Украиной и Россией на сегодняшнем этапе, она повлияла. Да. В первую очередь, это выразилось хотя бы в том, что в 2015 году были денонсированы Верховной Радой те договоренности, которые были с Российской Федерацией, и суть которых заключалась в том, что мы позволяли, Украина, имею в виду, ротацию так называемого группы российских войск, которая стационируется там в Приднестровье, то есть осуществлялась ротация через нашу территорию. Да, то есть их происходила ротация этого контингента военного. Украина расторгла этот договоренность по понятным причинам, и тем самым у Москвы возникла огромная дилемма, как проводить вот эту ротацию, потому что в Тирасполе, скажем, нету аэропорта, да, чтобы туда перебрасывать эти войска. Они вынуждены делать это через Кишинев. Насколько я знаю, попытка последняя их через Кишинев закинуть своих, значит, туда миротворцев, так называемых, да, то она не увенчалась успехом, потому что их просто завернули и сказали: ребята, до свидания, домой. Вот. И в такой ситуации, конечно, у них патовая ситуация. Я, насколько знаю, на сегодняшний момент они решают таким образом, что там берут, ротацию осуществляют из местного населения, из местной там молодежи, я не знаю кого. Вот. Что, в принципе, выгодно и приднестровскому населению, потому что там военные, наверное, каста военных и силовиков, милиция — это единственные те, кто группы, которые там живут неплохо. Ну и чиновники, наверное, среднего высокого звена.
Руслан Кермач, эксперт фонда «Демократические инициативы», который недавно побывал в Молдове, ну и на территории непризнанной Приднестровской республики, в студии программы «Киев-Донбасс». А у нас есть звонок нашего слушателя. Попрошу гостя одеть наушники. Пожалуйста, говорите, вы в эфире.
Добрый день. Вы знаете, я все-таки думаю, что Приднестровье фактически признано. Быть зажатым между Молдовой и Украиной, то есть не иметь границы открытой, и при этом просуществовать 25 лет, то это, скорее всего, юридического признания нет, но фактическое есть. Жители Приднестровья через нашу границу занимаются торговлей, в том числе и контрабандной, зарабатывают деньги, а потом с молдавскими паспортами, если им надо, спокойненько едут в Евросоюз, потому что у Молдовы безвизовый режим. И почему жители наших приграничных с Приднестровьем районов не боятся жизни в Приднестровье? То есть их эта жизнь не пугает. Я считаю, что никакой блокады нет. Если бы была настоящая блокада, они бы и полугода не продержались именно в том географическом положении. Быть вот так. Точно так у нас будет и с Донбассом. Вот эти очереди, переходные пункты, они напоминают пункты на Европу, там, допустим, в Польше, где наши украинцы мотаются в неделю там по 2-3 раза в Польшу, скупились и живут. Точно так и жители. А паспорта Приднестровья, паспорта ДНР, ЛНР у них для души. То есть у них паспорта на все случаи жизни есть. Я так понимаю.
Спасибо вам большое за комментарий. Вот такая реакция на то, что Приднестровье фактически признано. Вы знаете, я сама не была на территории Приднестровской, так называемой Приднестровской Народной Республики, но видела недавно очень интересный фильм чешских кинематографистов, документальный фильм Клары Тасовской и Лукаша Кокиша. Я думаю, что можно найти его в интернете. Называется «Твердыня». И он рассказывает, этот фильм, о том, как живет идет эта так называемая республика, и о выборах президента как раз была президентская избирательная кампания. Но вот
а
меня...
какого это год? Года фильма?
Это года 2 или 3 назад, ага. Мне кажется, снимали фильм этот, и меня поразил один кадр, там даже слов не нужно. Показывают утреннюю панораму Тирасполя, столицы этой так называемой Приднестровской Народной Республики, и ни одного башенного крана, из чего можно сделать, что никакого строительства вообще там, в Тирасполе, в столице так называемой республики, не ведется. Что вам известно о, ну, о строительстве? Может, не в Тирасполе, в других населенных пунктах ведется строительство? Что там вообще с инвестициями?
Ну, если вы позволите, я коротко попытаюсь прокомментировать слова,
да,
нашей радиослушательницы, которая позвонила и сделала очень интересный, на самом деле, важный акцент. Касательно фактического признания Приднестровья. Да, юридически мы знаем, что он не признанный субъект, но говоря о фактической стороне, нужно признать, что, по крайней мере, до 2005 года Украина так или иначе косвенно способствовала в той же контрабанде, о которой говорила наша радиослушательница. То есть границы фактически не было со стороны вот там, где Приднестровье и Украина, граница была абсолютно открыта. И было очень много заявлений на Западе, говорили о том, что осуществляется, я думаю, по факту это действительно так было, торговля оружием нелегально, но производилась и там перебрасывалась вот через Одесский порт. И другого вида контрабанда, то есть все это действительно осуществлялось. И, как мы понимаем, на этом очень неплохо зарабатывали, и это очень неплохо капитализировало в существование, в утверждение этого субъекта и его как бы экономическую самодостаточность, скажем так. С экономической точки зрения он не очень самодостаточный регион, но на том этапе он очень неплохо существовал. Ситуация изменилась с приходом Ющенко, когда совместное заявление тогдашнего президента Молдовы Воронина и Ющенко в Европейский Союз привело к тому, что там была запущена миссия известная, EUBAM, Европейская Border Assistance миссия приграничного, то есть фактически там контроля, которая во многом остановила эти потоки контрабанды. Это очень сильно ударило по их экономическому положению. Ну, это не един, но один из основных факторов, который повлиял. Тот факт, что Приднестровье как субъект принимает участие в переговорном процессе формата их основного. Вот как у нас Минский процесс, у них 5 плюс 2, так называемые. Молдова, Приднестровье, как стороны конфликта, значит, посредники, в числе них Украина, Россия и ОБСЕ, и 2 наблюдателя, США и Европейский Союз. Что примечательно, у нас в трехсторонней контактной группе Россия, Украина и ОБСЕ. У нас говорят о представителях там отдельных районов Донецкой и Луганской областей. То есть, ну, субъектного статуса у них нет. Здесь мы видим, что ситуация есть проблема. Фактического признания. То есть они, конечно, добились большего успеха в сравнении с нашими вот этими анклавами в плане своего признания своей субъектности. И сегодня у них неплохие успехи в том, чтобы добиться признания своих дипломов. Вот они сейчас продвигают этот вопрос своих номерных знаков. Вот по части этих вопросов Запад, в частности, как мне со стороны экспертов молдавских озвучивали, в этом плане на них давит. То есть есть вот такой фактор, значит, такая проблема. Но возвращаясь к вопросу, который вы озвучили касательно инвестиций, ну, это абсолютно очевидно, потому что инвестиции в такой регион не могут поступать в достаточной мере. Я думаю, инвесторами могут являться разве что местные какие-то там олигархи, либо там субъекты кто-то из Молдовы, либо из России. Ну, скорее всего, из России в большей степени. Был такой Алишер Усманов, который туда вкладывал. Но в целом...
Сейчас
для...
он вкладывает уже?
Сейчас он, по-моему, уже отовсюду бежит, и из России, и из Приднестровья еще раньше уже выводит свои деньги, какие были. То есть инвестору в первую очередь нужна предсказуемость. Ему нужно, чтобы на территории, куда он вкладывает деньги, понимать, что он их вернет, да, а мы, территория с непонятным статусом, неизвестно, куда может двинуться, и какую судьбу будет нести его капиталовложение, тоже непонятно, это раз. И вопрос защиты прав. С этим в Приднестровье особенно сложно. То есть и Молдова, Кишинев часто акцентируют на том, что вопрос с правами человека там абсолютно плохо обстоит. Ну, бизнес в первую очередь интересует право, значит, собственнические, да, имущественные права, их защита. И я полагаю, что и с этим есть проблемы существенные. Территория, которая не имеет никаких международно-правовых обязательств, на которой нету юрисдикции, нету никаких обязательств перед международными судами, перед там, Европейским судом по правам человека, как можно в этой территории вкладывать какие-то средства?
Ну и защиты прав собственности тоже нет.
И собственности, в том числе. Где они будут их оспаривать?
В каком суде?
В каком суде? Угу. И кто будет, кому они будут ссылаться? К Кишиневу или к Приднестровью? Угу. Что такое Приднестровье для международного права?
Ну, такого субъекта не существует. Такая у нас получилась заочная полемика с Александром Ходаковским, который является одним из руководителей так называемой ДНР, о том, что не следует бояться Приднестровья. Ну, по крайней мере, повторение судьбы Приднестровья. Из уст нашего гостя, напомню, это Руслан Кермач, эксперт фонда «Демократические инициативы», вывод такой, что бояться следует, потому что перспективы не ахти какие.
Не ахти. Но вы знаете, все же, вот есть один фактор, который перспективы все-таки этих анклавов делает более радужными, скажем, чем Приднестровье. Он заключается в том, что у них действительно есть общая граница с Российской Федерацией. И при желании Россия может косвенно, скажем, непрямым образом реинтегрировать этот субъект экономически в экономику России.
Если захочет.
Если захочет. Но отчасти уже это осуществляется. Вот уголь там перепродается, а потом он как российский поступает в Украину. То есть определенные схемы уже экономические ниточки завязываются. Вот есть эта проблема. В Приднестровье проблема разрешения этого конфликта намного легче.
Я думаю, об этом мы поговорим с вами еще не раз в нашей студии.